Дорогие братья и сестры, с чего начинать и что сказать? Я хотел бы начать с поздравления. Всех вас, братья и сестры, сердечное приветствие и поздравляю. Христос воскрес! Благодарю вас. Вот под этим знаменем мы и шагаем. Вот под этим знаменем-то и в бой идем. И под этим знаменем мы побеждаем. И благодаря этому мы получаем утешение в самые критические моменты нашей жизни. Я хочу немножко поделиться с вами. Когда в первых числах июня 66 года в Лефортовской тюрьме меня допрашивали. Женщина, следователь была. Она спрашивает, как твое настроение? Я говорю, хорошее. А я хочу тебя сегодня огорчить. Чем же, думаю? Крючков арестован. За стенкой, вот здесь, в соседнем кабинете, допрашивают его. И вы знаете, я по тону почувствовал, что это так. Скажу вам, я принял это известие, ну, с большим переживанием, но я старался скрыть свои переживания, кому показывать их, перед кем расстраиваться. Здесь надо держать лицо свое, как кремень, твердо. Молчу. Ну что, сильно расстроила я вас? Молчу. А чего вы молчите? Если бы даже пришел сейчас вот Крючков, и вы бы, бедняжки, стояли бы тут друг на друга, смотрели, как генералы без армии, и все закончено ваше, все закончено. И я здесь уже молчать не мог. Я говорю, нет, нет. Если бы мы встретились, мы бы не молчали. Ну, удовлетворите мое женское любопытство. Скажите, о чем вы все-таки вы начали говорить? А я бы ему сказал, я говорю, брат Геннадий, Христос воскрес. Он бы мне ответил, воистину воскрес. И мы бы обо всем договорились. Вот если бы вы сказали мне, все, милый Хорев, твое дело закончено. Вчера мы арестовали Иисуса Христа. И завтра на Красной площади будем опять его распинать. Ну, такой информации вы не имеете? Он ведь вам не подвластен. Он воскрес. И когда-нибудь с вами серьезно поговорит. Она смотрела на меня, качала головой и говорит, ох, как наши прокуроры не ошиблись, как хорошо, что вы вас арестовали. Ну что ж, и за это спасибо. Я хочу сказать, с этим именем, что о воскрес Христос, нам совершенно перспективы страшной впереди нету. Если мы по его следам идем, следы эти, путь этот приведет нас в Царствие Небесное. А он как раз и говорил, Иисус наш, хочу, чтобы там, где я, и они были. Вот так и придем туда. Ну, а пока мы на пути, пока тернист путь, но этот путь, хоть тернист, но правильный путь, ведущий в Царство Небесное. Многими скорбями надлежит вам войти в Царство Небесное. Я хочу, братья и сестры, засвидетельствовать вам, что за все надо платить. Бесплатно ничего не бывает, ничего. Помните тех неразумных дев, которые, их пять было, к пятерым разумным говорят, дайте нам вашего масла, светильники-то наши не горят. Разумные ответили: идите к продающим. Надо покупать. Бесплатно? Нет, нет. Кто-то говорит: а спасение бесплатно. Правильно, спасение бесплатно. Это для меня и для тебя. Но это совсем не значит, что за спасение наше никто не платил. Платил, да еще какой ценою. Выкуплены дорогою ценою. За все платили. Скажу вам, братья и сестры, и мы с Божьей помощью платили. И наши сестры, которые здесь стояли пред вами, платили. Платили не только лишь, посещая мужей, платили. И Любовь Васильевна, когда стояла несколько десятков телеграмм, одна другой страшнее, там мучают нашего брата, там вот то-то, то-то, то. И телеграфистка принимает, и принимает, и принимает. Однажды наш брат ходил на почту на вокзале. В других почтах не принимали телеграммы. За Бойко ходатайствовал. Дров у него не было. Сильные морозы, до 50 градусов. И он замерзает. И это было отражено в телеграмме. И телеграфистка прочитала телеграмму, чтобы набирать, вынула платочки и утирает слезы. А очередь же стоит за нашим братом. Там говорят: ну что там долго, давайте скорее. Эта женщина поднялась в окошечко и говорит: вам все скорее. А люди замерзают без дров, без огня. На севере и дальнем за то, что они верующие. А вам все поскорее. А я думаю: ах, какое чудное свидетельство. И там на почтах, и там в очередях. Это служение Богу. Однажды я находился в лагере. Меня вызывает представитель КГБ. Я его знал, он ответственный КГБ по отношению верующих в Молдавии. И он говорит мне: я пришел по важному вопросу. У вас трое детей, и они небольшие. И старший только в школу пошел, первый класс. Так вот, я хочу с вами посоветоваться, в какой детдом их отправить. Я говорю: у них мама есть. Маму мы арестовываем. Она чуждые советской власти документы подписала, и эти документы попали в ООН. И мы решили ее арестовать. А я хочу с вами посоветоваться, как быть с детьми. Я говорю: у моей жены, у меня есть сестры, братья. Они возьмут детей? Нет, мы их не отдадим. Мы будем их сами воспитывать. Так зачем же вы ко мне пришли советоваться? В том-то и дело, что хотим найти компромисс. Мы можем пойти, договориться с вами. Давайте мы организуем встречу с женою, на трое суток свидание дадим, и в нашем присутствии, вы ей скажите, чтобы она больше никогда не участвовала в совете родственников-узников, чтобы никогда не подписывала документы, и мы сделаем вам уступку, и ее не будем арестовывать. Живите спокойно. Братья и сестры, много ли платить надо или мало? Да торговаться с дьяволом вообще грешно. Отойди от меня, сатана. Так говорил Иисус Христос, когда дьявол предлагал ему из камней сделать хлеба. Но, знаете, я ушел, мы ни с чем расстались, конечно, мы не договорились ни о чем. Я-то понимал, что все, детки без мамы останутся. Тяжеловато было? Тяжеловато. Но в то же время, только лишь потому, что Христос воскрес. Под этим знаменем очень легко и просто. Доверишься Господу, и все благополучно. В 80-м году, помню, другое было искушение. На 5 лет меня привезли в Омск. Начальник лагеря вызывает меня к себе. Ну что, приехал отбывать 5 лет, да? В ваше подразделение приехал. Так вот, я заинтересован 5 лет с тобой не встречаться. Я говорю, мне ж на 5 лет привезли к вам. Как это не встречаться? Да вот я хочу, чтобы ты так вел себя, чтобы я тебя не видел, и ты меня бы не видел. Что вы предлагаете? Так вот, мы хотим, говорит, тебе такую работу дать, чтобы ты ни с кем не встречался, и тебе, чтобы было хорошо. Ты будешь ночным сторожем в продовольственном складе, в производственной зоне. Твоя работа будет... Закроешься в 8 вечера на ключ, никому не открывай до 7 утра, а там жарь сало, читай Библию, стой на коленях, как хочешь, так и живи. А днем ты можешь или на складе быть, или в жилую зону пройди, там познакомишься, но чтобы вел себя так, чтобы никаких жалоб на тебя не было. Я говорю, работа-то немножко болотная такая, говорю. За нее надо же платить что-то. Что вы от меня хотите? Что надо? Совсем немножко надо. Дадим тебе свидание с женой. Опять с женой. Дадим тебе свидание с женой. И ты ей скажешь в нашем присутствии. Вот что, Верочка. Никаких совещаний совета родственников, узников. Жди меня спокойно. А здесь мне хорошо. Я говорю, так может быть мне и не освобождаться, если очень хорошо. Да, братья и сестры, за все надо платить. Да, меня выпустили в зону, в рабочую зону, вернее, не, в жилую зону. А там начались новые переживания, новые все это. И так Бог положил мне на сердце, и насчет писем пишу вам, дети, там прочее. И значит, как только началось опубликование этих писем, а вы знаете, что каждый раз публиковались по 5 писем. И меня опять карцер, 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 карцер. Так постоянно, постоянно. И знаете, что за все 5 лет меня ни разу не били дубинкой. Ни разу. Вот так 5 человек в камере. Несколько человек вошли в камеру, всех 4 изобьют, кровь со всех течет. А я стою в углу этой камеры и жду, когда до меня очередь дойдет. А на завтра меня вызывает начальник и говорит: если тронуть тебя, весь мир взвоет. Что у вас за жены? Где вы их находите? Не понимаю. И когда здесь Сегодня брат рассказывал, как его тоже ангел оберегал, и других били, а его не били. Вы думаете, они чего-то боялись? Да Бог защищал. За все надо платить, братья и сестры. За все, за все. Ну, чтобы отвлечься хоть немножко, скажу вам, палатка, в которой мы сидим, за нее заплачено что-нибудь? Сколько сжигали, сколько бульдозерами сдвигали каменные дома, сколько разгоняли, сколько по тюрьмам шагали, сколько высылали только за то, что вы на их огороде собрались несколько человек там помолиться Богу. А сегодня, братья и сестры, что это? Просто так?
Артющенко умер уже.
Да. И курские братья жизнь свою отдали. Заплатили сполна, а мы только лишь входим в их труд и расплачивается, как бы образно говоря, Бог с нами. Долго ли так будет? Не знаю, не знаю. За все надо платить. И благословенно то, что кто не пощадит себя, в ущербе не останется, Бог даст во сто крат больше. Но за все надо платить. Когда меня сильно прессовали за мои письма, и каждый раз кричали, писателем сделался, Боже мой, из меня вдруг писатель. Я же неграмотный человек. И вдруг в писателях стал. А по мере того, насколько было тяжело, а было очень тяжело, я знал, значит, письма удачные, значит, хорошо пойдет к сердцу людей. И Господь благословлял. Да, конечно, за все, повторяю, надо платить. Цемент, камеры. Для цемента помочен, чтобы мокро было, и 15 суток на мокром цементе. О, сколько раз ноги белели, сколько раз их нужно было оттирать и дышать на них. И опять. И... Это не беда, что на костылях. Никакой беды нет, ноги за мной успевают, слава Богу. Но дело за все надо платить. За все надо платить. Я хочу, братья и сестры, засвидетельствовать, что принимать участие в ходатайствах за дело Божье – это наша великая честь. И мы просто отдыхаем душою, когда представляется возможность возвысить голос свой за Церковь Христову. Меня некоторые во время перерыва спрашивали, а 21 день вы были в посте, написав письмо Брежневу, а почему не больше? Я и сам не знаю, почему не больше. А какой смысл, братья и сестры, было больше, если Брежнев умер на 21 день? А я ему писал, я буду ждать от вас ответа. За все надо платить. Я не ожидал, что это веселая история. Оно, знаете, мы сильно возрадуемся, когда в небо придем. Самая веселая история, знаете, какая, что мы выйдем победителями из всей этой истории, проживя кто 50, кто 80, кто 90 лет. И выйдем победителями. И небожители, все святые ангелы будут служить нам, как ратоборцам, которые были в малом верны. Какое это счастье, братья и сестры, услышать такое приветствие от самого Господа. В малом ты был верен. В малом. Ну, кто из нас может сделать что-нибудь очень великое? Но если и сделали удачно, что надо, обычно мы говорим, как нас учил Иисус Христос, мы рабы ничего не стоящие, мы только лишь сделали то, что должны были сделать. А Господь нас, как победителей, приютит в том небесном краю, куда и пригласил нас, следуй за мною, сказал он. И еще я буду уже подводить к концу. Мне не лимитировали, мне сказали говорить сколько хочешь, но я тоже совесть имею. Но Николай Степанович сказал, или кто, Геннадий Сергеевич, сказали, что до 8:30. Братья и сестры, давайте до 10. Уж не так часто мы и собираемся. И простим всех тех, кто каждый по 5 минут урывает и увеличивает свои выступления. Я только лишь вот что хочу сказать. Прошу у вас всего 4-5 минут и постараюсь уложиться. Господь в 20 главе Паралипоменон говорит так, простите, не Паралипоменон, Второзаконие, говорит так: не ваша война, моя война. Это тогда, когда противников очень много, колесниц больше, чем у вас, а вы выходите перед войском и скажите: Господня война. Вот. Господь берет все на себя, и он как полководец. А потом говорит: кто построил дом и не обновил его, выходи. Кто виноградник насадил и не вкушал плодов, выходи. Кто имеет невесту, выходи. И не обручился с ней, выходи. Братья и сестры, кто так из полководцев поступает? Таких не бывает. И когда вышли, и когда осталось мало, дальше Господь говорит: кстати, выходите. Почему? Потому что завтра будет война, битва, и кто-то из вас может остаться на поле брани. Удивительная история. С одной стороны, моя война, то есть Бог берет на себя, значит, он и победит. Но в то же время кто-то останется на поле брани. Привести пример, кто остался на поле брани. Позвольте живой пример из жизни. Савченко Николай Романович, пресвитер Омской церкви. Он был до меня в Омском лагере, освободился, меня на его место привели на 5 лет. И вот мои дети, моя жена приезжали и всегда около него, в его доме останавливались. И как-то я находился, как часто бывало, в штрафном изоляторе. А ко мне офицер приходит и говорит: ну и додумался ваш пресвитер Омский, это Савченко. Твой младший сын пришел навещать тебя, а тебе не положено же свидание. А была зима. И знаешь, где их застали двоих? Вот здесь, у штрафного изолятора около вышки стоят в снегу на коленях и молятся. Это старый совращает маленького. Ну ничего, ему еще достанется. Это говорит капитан, начальник режима. Ему достанется. И досталось. Меня осудили, отправили дальше. А его сразу арестовали. Когда его арестовали, в той комнате, куда его ввели, стоял большой дубовый стол посреди комнаты. Большой дубовый стол. И вот этот капитан скрутил ему взад руку, повалил его на этот стол, и угол этого стола настолько был придавлен, Николай Романович, к столу, что угол стола раздавил ему печень. Он больше был не жилец. В этот же день его положили в санизолятор. Через 2 недели его отпустили домой умирать. Он все время лежал дома. И только лишь жена помогала ему. Ноги так спускала с кровати. Он желал встать на колени, помолиться Богу. А потом она опять помогала ему опять ложиться. Один пресвитер в Омской области, простите, Омской церкви, к нему на дом приходили молодые люди, он делал испытания, лежа в постели. А потом осенью его, так как машины не было, его посадили в коляску мотоцикла, одели хорошо, привезли на берег реки. 2 брата помогли ему войти в воду. Он 5 крестил. И на этой неделе отошел в вечность. Он сделал все, что мог сделать. Он пал на поле брани. Я в мае месяце был в Омской церкви. Для меня она очень родная, потому что там жил Николай Романович. Я скажу вам, за все надо платить. Эта плата не лишняя трата, нет. Эти мудрые девы, имея масло, тоже платили. Если ты имеешь силу и можешь сопротивляться, и можешь противостать натиску сил каких-то, значит, ты получил силу, значит, не бесплатно твоя святая жизнь, частые посты и молитвы, бессонные ночи на коленях. Нет, за все надо платить. А кто такую спокойную жизнь проводит, все спокойненько, беды никакой нету. Ой, светильник будет ли гореть во время испытаний? И никто помочь ничем не сможет. Я, братья и сестры, скажу вам, когда вам тяжело, скажите сами себе, Христос воскрес, и ответьте сами себе, воистину воскрес. Я хозяйке дома, где мы собирались в 70-х годах, она была сильно расстроена, были такие обстоятельства, и я не знал, как найти пути к ее сердцу, чтобы она немножко изменила свое лицо. Я подошел к ней и говорю: сестра Клава, Христос воскрес. Она улыбнулась, воистину воскрес. Вот и мы, говорю, и договорились с тобой. Слава Богу, слава Богу. С воскресшим Христом так легко, так все спокойно. Да поможет Господь каждому из присутствующих здесь быть под этим знаменем, знаменем воскресшего Господа, а это значит победителя, славного, чудного. Теперь мы смело говорим: смерть, где твое жало, ад, где твоя победа? Он умер и воскрес. Воскресший Христос нас зовет за собой. Слава Ему. Аминь.
Братья и сестры, мы получаем столько записок, желающих хотя бы 5 минут сказать. Тут есть и курьеры, которые свозили литературу или бюллетени, узники наши, некоторые приехали издалека. Простите, мы не сможем. Хотя некоторых мы уже начинаем так расширять нашу повестку, включать вот в нашу программу. Но это очень сложно, вы простите, что всем желающим мы слово дать не сможем. Сейчас будет участие нашего общего пения. После этого, это как бы немножко вне программы, Рытикова Галина Юрьевна попросила хотя бы несколько минут ее личное свидетельство. Это сестра, которая работала, трудилась в Совете родственников узников. После этого Сигарев Михаил Ларвентьевич. Короткое свидетельство.